Глава 15. «Ты где пропадал?» — спросила Элла, увидев Андрюшу. «Я уже готова была поднимать на ноги всю деревню».
«Мы с Колей в лесу гуляли», — сказал Андрей. «А где наша молодежь?»
«Веня с Ангелиной в клуб пошли. Там репетиция хора. Ангелина поет, а Веня хотел послушать, нет ли там интересных мелодий».
«Ясно», — сказал Андрюша. «Веню вела бескорыстная любовь к фольклору».
«Если ему нравится Ангелина, в этом нет ничего страшного», — сказала Элла. «Тебе это чувство пока незнакомо».
«К счастью», — сказал Андрюша.
В тот момент подобные чувства были от него и в самом деле далеко. Коля разжигал печку, поглядывая на Андрюшу. Он не понимал, чего Андрюша таится, не рассказывает о привидениях начальницы, но сам был человеком сдержанным и в чужие дела не вмешивался. Тем более тут же пришла Глафира, тяжело опустилась на стул.
«Уморилась до смерти», — сказала она.
«Рабочих рук не хватает. Хоть детей поднимай. Артель закрывать будем».
«Тетя Агафья не согласится», — сказал Коля, раздувая огонь в печи. «У нее план».
«Не знаю, что и делать. А тут еще совещание по льну. А у вас как день прошел?»
«Эдуард Олегович познакомил нас с женщинами. Они мне обещали помочь. Вениамин сейчас в клубе на репетиции».
«Он в Гельку влюбился», — сказал Коля.
«Чего? Уже успел?
Ах, она мерзавка!» — рассердилась Глафира.
«Человек ученый, на работе, а она ему голову крутит».
«Нет», — сказал Андрюша, — «она не виновата». Веня у кружевниц портрет увидел и восхитился, а Ангелина оказалась копией портрета. Тут его сердце не выдержало.
«Ох, не смейся, Андрюша», — сказала Элла. «Ох, не смейся. Когда-нибудь и сам попадешь в ситуацию похуже этой».
«Понятное дело. Девка в городе пожила, а теперь тоскует», — сказала Глафира. «А тут образованный человек в очках. Но меня больше Василий беспокоит». «Мы Васю сегодня в лесу видели», — сказал Коля. «На мельнице. Мы Андрею мельницу показывали».
«В Волчьем лагу?»
«Нет, она дальше ушла», — сказал Коля серьезно. «Мы ее у Максимовой протоки нашли. Василий там Гришу пытал».
«Не может быть», — ахнула Элла. «Какого Гришу? Почему не остановили? Почему мне ничего не рассказали?»
«Погодите», — сказала Глафира, тяжело поднимаясь из-за стола. «Ты, Николай, рассказывай по порядку. Меня давно этот Васька смущает. Чего пытал? Чего узнать хотел?»
«А мы не видели», — сказал Андрюша. «Понимаете, он стоял к нам спиной, а там плохое освещение».
«А потом он нас услышал и погнался. А тут привидение».
«Привидение?» — спросила Элла.
«Секунд-майор», — сказала Глафира. «Я, правда, его не видела, но некоторые встречали».
«Но ведь этого быть не может», — сказала Элла.
«Правильно», — согласилась Глафира. «Рассказывай дальше, Николай». «Нечего рассказывать. Привидение пришло в мундире и с пистолетом. Васька бежать, мы тоже».
«И все?»
Коля поглядел на Андрюшу, и Андрей понял, почему. Пока речь шла об одном привидении, вроде бы можно было в это верить.
«Не все», — сказал Андрюша. «Привидений было два». «Чего меня морочить вздумали?» — нахмурилась Глафира.
«Ей-богу, два!» — сказал Коля. «Только один в зеленом мундире, а другой — в синем. Первый в мельницу пошел. Гришу выпустил».
«Значит, беспокоится, ход бережет», — сказала Глафира.
«Гриша не скажет», — заметил Коля.
Андрюше вдруг стало грустно. Он здесь чужой. Вроде бы видит, что и другие вроде бы с ним разговаривают, за столом сидят, в лес ходят, а от этого лишь накапливаются недоразумения и тайны. То нападаешь на медведя, а оказывается, что нападать не положено. То ищешь в лесу мельницу, и никого не удивляет, что мельница бродячая, а в ней допрашивают Гришу. Тебе уже все кажется загадкой, а может, все просто объясняется. Да некому объяснить. Наступила пауза, которую ни Элла, ни Андрей не посмели нарушить. Элла накручивала на палец рыжий локон и старалась убедить себя, что хозяева шутят. Глафира снова уселась за стол, задумалась, потом надела массивные модные очки и начала просматривать газету-передовицу про синокос.
«Гляди-ка», — сказала она, — «путь революции 62% скосил. Вы такое видели?» «Да они не начинали за сотвой косить». «Вчера косили», — возразил Коля. «Известное дело, у них студентов 30 человек». «Студенты в лесу ягоды собирают», — сказала Глафира. «Поверь уж мне», — поспешил Кондратий с отчетом. «Ой, поспешил».
«Значит, вы наблюдали фигуры в офицерских одеждах?» — тихо спросила Андрюшу Элла. «А что, если здесь дислоцирована воинская часть? Они же имеют право в свободное время гулять по лесу».
«Если и была дислоцирована», — вздохнул Андрюша, «то лет 200 назад, как в Канатон перевели. Жаль, темно было, не сфотографируешь». «Милиция по Ваське плачет», — сказала Глафира, откладывая газету. «Сколько лет мельница на месте стояла? Кому это нужно, не пойму. А ну-ка, Николай, добеги до Артемия, позови. Надо мне с ним поговорить».
Старик Артемий вошел в комнату несмело, задержался в дверях. В руке, обвязанный веревкой старый чемоданчик, с такими ходят водопроводчики.
«Вечер добрый», — сказал он, поглаживая седую бороденку. «Не побеспокоил?» «Заходи, дед», — сказала Глафира, снимая очки, кладя на стол и припечатывая тяжелой ладонью, словно муху. «Садись».
Дед присел на стул.
«Чего приглашала?» — спросил он. «Претензии у меня к тебе. А какие знаешь?» «Знать, конечно, не знаю. Не имею возможности. Но догадываюсь, на работу я сегодня не вышел. Это точно. Занемог снова. А косить кто будет?» «Правильно. Но не занемог, а волновался. За здоровье Михаила, сама понимаешь. Испугали они его».
Дед вежливо наклонил голову к Андрюше.
«Без злого умысла, но подстрелили. А он у нас нервный стал, очень нервный. Малину у меня отобрал. Но завтра с утра, Глафира, это точно. С косой на поляну, без обману, это точно. А то смотри, что пишут. Путь революции уже 62% скосил».
Дед вытащил из кармана серого пиджака старинный лорнет в золотой оправе, растворил его и наклонился над передовицей. Все молчали, пока дед, шевеля губами, читал сообщение о ходе косовицы.
«Да»,
— сказал он наконец.
«Кондратий, можно сказать, преувеличил. Это точно».
Коля достал горшок с картошкой. Элла помогла ему, поставила рядом сковородку с рыбой, а Андрюша резал хлеб.
«Ты мне скажи, где Гриша?» — спросила Глафира. «С ним чего не случилось?»
Дед откашлялся, но промолчал.
«Чего молчишь? Люди это приезжие, все равно не поймут». «Видел сегодня Гришку», — сказал дед. «Видел. Прилетел он. Крыло у него поврежденное, двух перьев на хвосте нет. Дал я ему политическое убежище». «Василий?» — спросила Глафира.
Дед удивился. Сильно удивился, вцепился себе в бороденку, дернул ее к низу, глаза остекленели.
«Василий? Чего, Василий?» — спросил он. «Ну, не хочешь, как хочешь», — сказала Глафира. «Только учти, старый, вот эти ребята в лесу были, мельницу нашли. Василия там видели и Гришу».
«Мельницу? В Волчьем лагу?» — спросил дед.
«Не», — сказал Коля, — «дальше, у Максимовой протоки».
«Ага», — согласился дед, — «дальше».
«А Гришка к тебе когда прилетел?»
«Да полчаса не будет, как прилетел».
«А что сказал?»
«А что он скажет? Птица глупая».
Элла с Андрюшей слушали этот разговор, и смысл его был близок, почти раскрыт, но догадаться самим невозможно.
«Значит, ты ничего не знаешь?» — спросила Глафира.
«Знать не знаю, это точно, но обязательно догадаюсь. Ты меня, Глаша, знаешь.
Садись тогда, поешь с нами».
«Мне ни к чему. Благодарствую, я ужинал».
«А ты поешь, не отказывайся. И люди с тобой поговорят. Ты ведь им тоже не без пользы. Странно мне. Вроде бы людей знаю и места, всю жизнь здесь прожила. А вот теперь чего-то не понимаю. Словно злой дух какой вмешался. Ну, просто не понимаю».
«Я так тоже думаю», — сказал дед.
Достал щеточку, принялся чесать бородку.
«Тоже думаю, что есть какой-то злой дух, только не пойму еще, как его фамилия».
«Значит, не веришь?»
«В кого не верю?»
«Секундмайора».
«Нет», — сказал дед скорбно. «Верю. Не хотел бы, да верю. Сам видел. В лесу. Сегодня». «Ходит, шастает. А чего ему надо, спрашивается?»
«Вот поедим», — сказала Глафира, — «и принимайся, дед Артем, за рассказ».
«О чем рассказывать-то?
Не притворяйся. Чемодан ты чего притащил? Кто не знает, что ты в нем свои бумаги хранишь?»
«Берегу», — согласился дед, — «от дурных людей».